На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все вы отлично знаете, что происходит. Одни расследователи выпускают одно расследование, и направлено оно против Леонида Невзлина, их бывшего коллегу по лагерю, теперь уже явно бывшего. Другие расследователи в лице Максима Каца и его команды выпускают расследование деятельности расследователей, которые расследовали деятельность Леонида Невзлина. Но на этот раз уже совсем другая история. И Максим Кац расследует деятельность ФБК и их спонсоров. Расследователи из ФБК обещают отложить в сторону все другие свои расследования и начать расследовать теперь уже деятельность Максима Каца и ответить ему на все пункты обвинения. И они скорбят о том, что, ну, в самом деле это без иронии, что им приходится отложить в сторону другие более важные дела, но теперь они выпустят такое расследование, что мало не покажется, это будет образцом расследований. Расследователи против расследователей. Но все-таки сегодня мы концентрируемся на той теме, которую задал Максим Кац. И это не тема отношений, конкретно отношения ФБК с их спонсорами, хотя эта линия тоже, наверное, у нас в разговоре будет как-то звучать, но это тема денег, которые получает оппозиция от богатых людей, как распознать, где этот богатый человек искренне хочет поддержать эту оппозицию, а где он просто хочет, чтобы с него сняли санкции с помощью этих оппозиционеров. Давайте послушаем заключительные слова Максима Каца в его расследовании.
Главная оппозиционная организация, которой доверяют множество людей, которая стоит на авторитете Алексея Навального, жизнь свою положившего на борьбу с жуликами. Буквально жизнь. Он прям умер в тюрьме за это. Эта организация в момент, как только он становится недоступен, буквально сразу включает в руководство варьё, укравшее миллиард. Она сразу перестает выпускать финансовые отчеты. Реально, последний вышел в 2021 году. Сосредотачивает свою публичную деятельность на создании и лоббировании санкционных списков, отказывается формировать какие-либо политические союзы с кем-то из оппозиции и ищет предателей и недостаточно раскаявшихся. Они публично в это время принимают деньги от банкстеров и помогают им отмывать репутацию и освобождать отмытое. Кем надо вообще быть, чтобы, занимаясь отмыванием репутации самым омерзительным жуликом, публично вести себя так, будто вы являетесь моральными камертонами всего российского народа? Будто можете определять, кто как должен раскаиваться, насколько деятельно накидывать на людей обвинения в работе на разведку. И делать все это, имея единственный политический капитал – репутацию Алексея Навального, репутацию, добытую им ценой его жизни. Это просто запредельный цинизм. Я просто в шоке после всего этого. Сказать мне больше нечего.
Но ему было что сказать в течение 2 часов. Все, кто хочет изучить аргументы Максима Каца, могут посмотреть его расследование. Точно так же, что все, кто хочет прочитать аргументы Ашуркова, которого в том числе упрекает Максим Кац, на его странице в Фейсбуке, могут прочитать. Мы только начало дадим и конец этого поста.
Пока мои коллеги в ФБК проводят детальный анализ расследования Максима Каца и готовят подробный ответ, я хотел бы поделиться тем, что я знаю по данному вопросу, и своими соображениями. Остается лишь выразить сожаление, что команда Навального, и я в том числе, стали объектами необоснованной критики и нападок со стороны недобросовестных комментаторов.
Владимир Ашурков, в общем, не отрицает действительно того, что он давал рекомендации, рекомендательные письма этим банкирам, но говорит о том, что, если я так вот коротко его выступление в Фейсбуке итожу, коротко говоря, он считает, что все рекомендации, которые он им давал, что они политические, что эти люди политически преследуемые, он давал для их гражданства по доброте душевной, из гуманных соображений. Он понимает, как тяжело людям, выехавшим, получать это гражданство, легализовываться. Он давал им только не для судов против вкладчиков, которые, по версии Каца, обманули эти люди. Он давал им для того, чтобы чтобы они легализовывались, и не более того, говорил, что их преследовали в России политически. И действительно, никаких правд в том, что в своем посте, никаких фактов того, что их политически преследовали в России, он не приводит. И что касается участия в фонде БК одного из героев расследования Максима Каца, он говорит, что, ну да, он действительно был в руководстве, это было удобно, но сейчас он с 22 года на правах волонтера, но если руководство правления фонда сочтет нужным, что такой человек не нужен, оно может от него избавиться, ну, как-то дал понять, что ничто не вечно под луной. Дальше они будут разбираться между собой, а у нас на связи Павел Каныгин. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Лена.
Павел, не случайно я вас первым позвала в наш этот эфир, потому что «Новая газета» точно так же много лет финансировалась банкиром Александром Лебедевым. И мне кажется, что никаких сомнений у коллектива газеты в том, что этот человек от души, а не по расчету, помогает газете финансово, не было. А почему, если действительно это так, если у вас таких сомнений не было, то почему их не было?
Ну, все-таки, я думаю, корректнее было бы, чтобы на этот вопрос отвечали руководители «Новой газеты», в том числе Дмитрий Муратов, в то время возглавлявший редакцию. Так было бы правильнее. Я не могу формулировать позицию издания.
Павел, давайте я сформулирую. Ну, конечно, я поговорила. Но вы понимаете причины, по которым я не могу эти разговоры сейчас давать в эфир. Но смысл диалога был в том, что да, мы не сомневались в этом. И главный факт, который мне привело руководство издания, состоял в том, что эмоционально на Александра Лебедева очень подействовало убийство Анны Политковской, и финансирование началось после этого.
Я могу сказать здесь за себя, были ощущения. Да, какие у меня были ощущения. Хотя я знаком с Александром Лебедевым, и мне кажется, этот человек вполне себе открытый и говорит действительно то, что думает. И иногда даже, мне кажется, получается местами даже, может быть, слишком искренне. Однажды, я помню, в «Новой газете» даже вышла колонка Лебедева о том, как, в общем, он недоволен некоторыми моментами посвящения определенных новостей в газете. Да, и тогда я подумал, а я совсем был молодой, ну надо же, до чего дошли, печатаем критику в свой адрес на своей собственной странице. Хотя Лебедев и не был никогда держателем контрольного пакета акций «Новой газеты». Но, тем не менее, всегда была открытость в этом смысле, транспарентность. И я в своей работе, и, насколько я знаю, другие коллеги не чувствовали никакого влияния со стороны Александра Лебедева. Он, когда хотел что-то сказать на правах акционера, печатал свои колонки и даже свои некоторые другие материалы. Это было редко. Но все-таки было. Вот. Наверное, так можно было бы сформулировать вот мое именно ощущение от присутствия банкира вот, в рядах, так сказать, среди акционеров газеты. Хотя, опять же, повторюсь, это вот наличие было, я бы сказал, таким деликатным и практически незаметным. Да, и в редакционном смысле незаметным вообще. Только вот появлялись какие-то и время от времени реплики, и сам Лебедев приезжал и общался. И в общем и целом, скорее, это было такая дружеская коммуникация. Вот вы не зря упомянули Политковскую, действительно, на него подействовала эта трагедия, и Политковская очень много занималась и чеченским вопросом, и расследованием Нордоста, и после Беслана, на который ей не удалось попасть, тоже были публикации. Она действительно была ярчайшим журналистом и остается в памяти такой же.
Павел.
И, конечно, на фоне этого вот, появления этой связи, этих дружеских отношений, было довольно органично.
Павел, я вот даже сейчас спросила не об этом. Я поняла уже, каким он был владельцем. Он ненавязчивым был владельцем. Но я говорила немножко о другом, о том, пользовался ли он тем, что финансировал вот это, спонсировал, помогал независимому российскому изданию. Я отлично помню, и это официально практически, что свой бизнес он потерял в России именно из-за того, что он помогал этому изданию. Он уехал в Лондон. У вас не было ощущения, что, может быть, все это и было для того, чтобы уехать в Лондон, и там у меня будет вот такой вот имидж оппозиционера. Я пострадал, потому что я помогал им.
Я думаю, что нет. Мои личные ощущения. Я, опять же, не хочу никак оценивать никакие политические действия и, в общем, фигуру тех или иных людей. Могу сказать, что, в общем-то, фигура Лебедева и его высказывания, его какие-то действия, ну, это все можно посмотреть, погуглить, что он делал, что он говорил. Я не думаю, что он поддерживал новую газету для того, чтобы эмигрировать куда-то.
Для того, чтобы его отобрали бизнес.
А бизнес, да. То, что с бизнесом возникли проблемы, да, это, насколько я помню, но сейчас не потому, что я говорю неправду, потому что у меня зачесался, извините. Проблемы начались после 11-12 годов, когда новая газета освещала события, освещала рост гражданского несогласия, рост такого гражданского самосознания жителей больших городов. Ну и там совпало и с другими публикациями, конечно же. Вот. И тогда, насколько я помню, действительно было очень несладко его банку и другим его бизнесам. И по сути это было именно такой ответкой, реакцией на то, что что такое это, распоясалась твоя газета на языке этих ребят, если так сформулировать. Но, в общем, человек пострадал, бизнес свой фактически потерял, газета продолжила свое существование, но сохранила отношения, в общем, партнерские отношения с Лебедевым, хотя он больше уже, хотя он передал свой пакет акций, как мы знаем, обратно в редакцию.
Да, вот. Павел, я хочу еще вот быстренько вам рассказать один момент очень любопытный из моего сегодняшнего разговора с руководством газеты. Я спросила их, откуда идет вот этот навязчивый слух, который распускают, как считает руководство недоброжелателей, о том, что газету финансировал еще и Сечин, которому точно не нужно заступничество оппозиционеров на Западе. Но мне сказали, что это слух, который действительно распространяют злые языки, и непонятно, почему они такие злые.
Ну, после начала войны занимаюсь своим медиа, продолжение следует, а новая газета всегда будет в моем сердце и останется ею. Я думаю, что пути Господни неисповедимы, поэтому черт не шутит. Но я не знаю, я не помню, чтобы когда-то какие-то сечиновские деньги или вообще какое-то влияние было на редакцию «Новой газеты». Это, честно говоря, я вообще впервые об этом слышу.
Кроме Павел, эпизоды, когда Сечин пытался отсудить деньги у «Новой газеты» за публикацию о его яхте. Вот там деньги, денежные отношения были.
Да, это к сожалению, этот тип умудрился, ну как умудрился, ему удалось добиться блокировки публикации, ее мы вынуждены были удалить по требованию суда про яхту принцессы Ольги. И, собственно говоря, да, в том числе такое было. Поэтому нет, конечно, все это звучит как какие-то глупости. Очень странное, не имеющее никакого отношения к реальности. Новое существовало в удивительно сложных условиях, когда со всех сторон буквально были рассыпаны мины, то есть двигались по минному полю и смогли просуществовать довольно долго, да? Павел, маневрируя между этими снарядами.
Да.
Но вот видите, война все расставила иначе.
Война все эти мины взорвала, которые все время, да, которые находились в таком состоянии еще пока нерабочим. Да. Спасибо вам большое за этот рассказ. Я еще раз подчеркну, что это у нас был случай, можно сказать, положительного взаимодействия издания с собственником, от которому от этого издания не нужно было никаких репутационных бонусов. С случай, о котором говорит Максим Кац, другой, когда богатые люди финансируют организацию с хорошей репутацией оппозиционной для того, чтобы решать на Западе свои проблемы. Мы сейчас увидим такой исторический сюжет об истории собственничества в России именно с точки зрения поддержки оппозиционеров богатыми людьми.
Через 3 недели после начала президентства Владимира Путина предприниматель и владелец телеканала ОРТ Борис Березовский резко выступил против предложенной президентом конституционной реформы, которая давала Кремлю право увольнять избранных губернаторов. В открытом письме от 31 мая 2000 года Березовский назвал такие методы укрепления вертикали власти неадекватными. 17 июля 2000 года Березовский ушел из Госдумы, заявив, что не хочет быть причастным к разрушению страны и восстановлению авторитарного режима. В августе СМИ Березовского, куда кроме ОРТ входили «Новые известия», «Независимая газета» и «Коммерсант», обрушились на Путина за его отношение к гибели подводной лодки «Курск». Причиной смерти 118 моряков журналисты называли нежелание Кремля принять иностранную помощь. В ноябре 2000 года находившийся за границей предприниматель не явился на допрос и заявил, что не вернется в Россию.
«Власти и лично президент Путин постоянно усиливают давление на меня. По сути, меня заставляют выбирать – стать политическим заключенным или политическим эмигрантом».
Березовский получил политическое убежище в Великобритании. В 2007 году в интервью газете Financial Times предприниматель заявил, что финансирует оппозиционную коалицию «Другая Россия», организовывавшую марши несогласных.
«Я действительно иногда поддерживаю оппозицию в России через фонд гражданских свобод, который основал в 2000 году в Нью-Йорке. Я трачу на это свое время, свои деньги».
При этом представители «Другой России» в том же году отрицали, что получают деньги от Березовского.
«В отличие от Бориса Абрамовича, которому делать нечего, у нас есть масса проблем в России. Мы каждую минуту сталкиваемся с более серьезными выпадами, чем его галлюцинации. Если у нас дойдут руки, то я считаю, что мы вполне можем попросить его в судебном порядке это опровергнуть. Для этого нужно свободное время и ресурсы. Но я такого не исключаю».
В 2013 году Березовский умер в пригороде Лондона при невыясненных обстоятельствах. Через несколько лет после эмиграции Березовского политикой решил заняться другой самый богатый на тот момент человек России – Михаил Ходорковский. Владелец нефтяной компании «ЮКОС» и раньше поддерживал оппозиционные партии. На выборах 1999 года он финансировал «Яблоко» и КПРФ. В 2001 году Ходорковский создал межрегиональную общественную организацию «Открытая Россия». В феврале 2003 года на совещании Путина с крупными предпринимателями в Кремле Ходорковский выступил с докладом о коррупции и упомянул о продаже компании «Северная нефть» по завышенной цене госкомпании «Роснефть». Путин в ответ обвинил ЮКОС в попытке ухода от налогов. В апреле Ходорковский заявил, что окажет финансовую поддержку партиям «СПС» и «Яблоко». На выборах в Госдуму 2003 года глава ЮКОСа стал основным спонсором КПРФ, предоставив партии 20 миллионов долларов. И тогда против Ходорковского возбудили уголовное дело о неуплате налогов и незаконном завладении собственностью.
Когда Михаил Ходорковский уехал в Германию, дело его подхватил другой предприниматель Борис Зимин. Мы об этом поговорим чуть позже. Пока я представлю вам нашего нового гостя. Это Аркадий Майофис. Аркадий, здравствуйте. Здравствуйте. Аркадий был владельцем, самым настоящим владельцем томской телекомпании ТВ-2, знаменитой телекомпании ТВ-2. Она гремела на всю страну. Ее ведущие получали ТЭФИ, но ее блистательно сгнобили. Ровно по причине тех взглядов неправильных, которых она придерживалась своей, видимо, редакционной политике. Но это дело прошлое. Аркадий, сейчас мы говорим с вами уже о других историях, о других структурах и о других предпринимателях. Какое впечатление на вас все-таки производит вот вся эта ситуация с этими расследованиями расследователей и, в частности, история того, какими именно деньгами пользуются, не пренебрегают организация, о которой говорит Максим Кац?
Ну, вы меня пригласили, наверное, в первую очередь потому, что был короткий промежуток времени, когда упомянутый уже ЮКОС владел пакетом акций телекомпании. Это было в начале 2000-х.
Было дело, да.
Произошло это незадолго до того, как компанию разрушили, а Ходорковского посадили. Наш опыт взаимодействия был небольшой, и он был совершенно в другой исторической, политической ситуации. Если есть необходимость об этом поговорить, то я, конечно же, готов, потому что мы никогда этого не скрывали. А что касается моего взгляда на то, что происходит сейчас, то, во-первых, это не имеет никакого отношения к владению собственным...
Тогда мы сделаем... Подождите, тогда мы сделаем паузу. Раз вы сказали слово «готов», мы не будем еще раз разговор переводить на это «готов» через какое-то время. Давайте сразу. Ходорковский, ЮКОС, в свое время было ли у вас ощущение, что они покупают вашу очень приличную компанию с прекрасной репутацией для того, чтобы свою репутацию сделать почище в Томске, где у них были предприятия, в этом регионе?
Безусловно. Поэтому на предложение, которое ЮКОС нам сделал практически сразу, когда он зашел в Томскую область, мы дали отказ. Отказали в продаже акций. Мы не понимали, какая мотивация, вернее, мы понимали, какая может быть мотивация у огромной структуры в покупке маленькой телекомпании, которая с точки зрения бизнеса никакого значения для них не имеет. В то же время были олигархические структуры, которые покупали региональные телекомпании в целях бизнеса. Ну, например, когда создавались телесети, например, Гусинский примерно в то же время создавал ТНТ, американская Story First создавала СТС, и для того, чтобы эту сеть выстроить и получить покрытие максимально на большинство городов страны, покупались контрольные пакеты или какие-то другие пакеты акций в региональных телекомпаниях. И мотивация собственника, она была понятна. А здесь же ничего такого не было. ЮКОС имел такую привычку, заходя на какую-то территорию, покупать помимо профильного нефтяного актива и как бы инфраструктурную. Ну, я не знаю, там, больницу, может быть, там, начинать взаимодействовать с высшим учебным заведением. Ну, и медиа, если оно имеет какую-то хорошую репутацию и влияние. И они нам сказали о том, что они хотят купить. И мы, люди, которые начали со 100 рублей долга для того, чтобы открыть телекомпанию, там, с 1000 рублей кредита, могли в одночасье стать миллионерами, но мы отказались именно потому, что дорожили своей репутацией. Через какое-то время к нам вышла структура с предложением, некая структура, которая занимается инвестициями в медиа, с предложением вот о продаже пакета акций. А мы отчаянно нуждались в инвестициях для того, чтобы произвести техническое переоборудование. У инвестора были планы по развитию телекомпании. И, в общем, мы каким-то образом договорились, учитывая, что мы к этому времени владели телекомпанией уже больше 10 лет, и создание активов, продажа активов с точки зрения бизнеса – это нормальное течение событий. Но вскоре мы узнали, что за этой инвестиционной компанией стоит таки ЮКОС. Вот. Но мы уже были глубоко в переговорах, увязали. И мы отказываться не стали. И здесь очень важное замечание. Дело в том, что мы имели возможность напрямую спросить Ходорковского, зачем мы ему нужны.
Так.
И этот вопрос задавал не только я, но он специально прилетел в Томск и встретился со всем редакционным коллективом нашей телекомпании. Я специально, чтобы не смущать журналистов и наших сотрудников, просто вообще уехал из города в этот момент и дал возможность им общаться напрямую столько, сколько им нужно. И они задали этот вопрос, зачем мы вам нужны? Он говорит, вы нам не нужны с точки зрения владения, там еще что-то. Но мы больше всего не хотим, у нас есть один страх, который заключается в том, что к власти вновь придут коммунисты. А мы, зная то, коммунисты, а мы, зная то, какую политику вы ведете, понимаем, что мы в этом смысле с вами единомышленники.
А что это он тогда Компартию-то финансировал, если он так их боялся?
Значит, в то время существовал закон о СМИ, закон о средствах массовой информации. И он позволял отделить деятельность редакции на юридическом уровне, отделить от деятельности юридического лица.
Ага.
И мы перед тем, как заключить сделку, переделали свой устав таким образом, что собственник пакета акций не мог даже позвонить нам и сказать, что это вы там показываете. Мы обезопасили себя по полной программе. Угу. Кроме того, собственник не имел права снять главного редактора. И когда мы проложили вот такую подушку безопасности редакционную, мы пошли на эту сделку.
Ага.
Надо сказать, что за все время, что ЮКОС имел к нам какое-то отношение, я еще раз повторю, что это был короткий промежуток времени, они не позвонили ни разу ни по какому поводу. А наши журналисты, узнав о том, что сделка таки состоялась, как будто специально мимо тещиного дома мы шутили, без шуток не проходило. И поэтому не было недели, чтобы не было какого-то критического сюжета в адрес ЮКОСа и той политики, которую он проводит в Томской области. То ЮКОС перестал финансировать футбольный клуб ТОМ, то еще что-нибудь. В общем, журналисты всегда находили блоки в их деятельности на нашей территории. И это не вызывало никакого ни раздражения, ни повода встретиться. Собственно говоря, мы и не виделись с этими собственниками. Вот. Когда же ЮКОС стали уничтожать, мы испугались, что, и правильно испугались, что эта глыба, под ней похоронится и наша маленькая, но гордая телекомпания. И мы, когда Ходорковский уже сидел в тюрьме, мы смогли выкупить назад тот пакет акций, который им там через эту структуру специальную. И мы опять вернули себе... Выкупить не у ЮКОСа, мы ничего ЮКОСу не платили, но мы вернули по...
Вернули акции себе, да. Удалось.
Таким образом, история наших взаимоотношений с ЮКОСом была скорее хорошая. Все те региональные телекомпании, которые продавали московским структурам для создания сетей, у них система взаимодействия была тоже нормальная, потому что, еще раз повторюсь, это было все по бизнесу, что называется. История же, которая задевается в тех расследованиях, она абсолютно репутационная, как в случае с Нефтью, так и в случае с СБК. К бизнесу не имеет никакого отношения.
То есть это чистая покупка репутации, то есть вот, там, уничтожение репутации, покупка репутации, вот это вы имеете в виду?
ЮКОС тема... с нашей помощью себе репутацию не улучшал, это было бы смешно. Угу. И региональные телекомпании моих коллег в разных городах не улучшали репутацию Storyfirst или Гусинского. ТНТ не занималась репутационным отделом Гусинского.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали журналист Павел Каныгин, медиа-менеджер Аркадий Майофис и предприниматель Борис Зимин. Вела программу Елена Рыковцева.
Смотрите наш новый YouTube-канал «Радио Свобода. Контекст». Здесь мы говорим о том, что действительно важно, честно, открыто, достоверно. Подключайтесь к обсуждению, смотрите на мир с разных точек зрения. Подписывайтесь и нажмите на значок колокольчика, чтобы не пропустить главное. «Радио Свобода. Контекст». Здесь нет цензуры.